С новостями часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Хроника президентской кампании в России. Намерение МВД России посмертно осудить юриста Сергея Магнитского. И странное расследование работы милиции из Петербурга. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня встречался со своими доверенными лицами. В списке, который накануне утвердил Центр избирком, 499 человек. Среди них как простые граждане, так и известные персоны. Между тем, члены ЦИКа сегодня давали пояснения по поводу того, где и как будут установлены веб-камеры на избирательных участках. За предвыборной хроникой следит моя коллега Елена Поляковская.
Здравствуйте, Александр. Действительно, только что буквально завершилась встреча Владимира Путина с его доверенными лицами. По закону у любого кандидата в президенты может быть до 600 доверенных лиц, и главная их задача – это агитировать в пользу назначившего их кандидата. Среди тех, кто вошел в число доверенных лиц Владимира Путина, много известных музыкантов, артистов, почти большая часть футбольной сборной России и многие другие известные и малоизвестные стране люди, но это люди, которые известны у себя в регионе. Выступая на встрече со своими доверенными лицами, Путин выступил против введения визового режима со странами СНГ, сказал, что если он станет президентом, то оставит минимальное количество мигалок, и также говорил на другие темы. Давайте послушаем.
Вот здесь собрались люди, которые очень, как сейчас модно говорить, по-взрослому относятся к проблеме. По-серьезному. С одной стороны, критически в чем-то, а с другой стороны, по-серьезному относятся к судьбам нашей Родины. Без фиглярства, без всякого. Без политического жонглирования. А хотят того, чтобы страна наша развивалась успешно, уверенно двигалась вперед, стабильно. Нам с вами нечего стесняться, и мне нечего стесняться. Мы абсолютно открыты для любой дискуссии. Я хочу это подчеркнуть. Для любой дискуссии. Нет ни одной темы, я хочу это подчеркнуть, ни одной, которую мы могли бы или хотели бы закрыть, скрыть, чего-то глаза куда-то спрятать. Ни одной. Мы по каждой теме готовы свободно, ясно, открыто говорить с обществом, с нашими людьми.
Как известно, именно Владимир Путин предложил еще до парламентских выборов, после парламентских выборов на президентских ввести веб-камеры, чтобы контролировать честность этих выборов. Сегодня представитель Центра избиркома Николай Конкин рассказал, где и как эти камеры будут установлены и как будет осуществляться наблюдение не только за самим голосованием, но и за подсчетом голосов.
Еще при принятии постановления о применении веб-камер и трансляции на избирательных участках мы прямо указали, так как две веб-камеры, что одна из них должна быть направлена на места, где выдают избирательные бюллетени и общий вид избирательного участка. Вторая веб-камера в обязательном порядке быть направлена на стационарные ящики для голосования. И после того, как голосование заканчивается, на это место должны быть установлены столы, где будет происходить подсчет голосов. При установке веб-камер сейчас готовим в соответствии регламент по работе участковых комиссий с веб-камерами и с оборудованием, которое там к этим веб-камерам прилагается на избирательном участке, таким образом, чтобы было видно, как происходит подсчет голосов. Мы даже пытаемся прописать, чтобы веб-камера была таким образом направлена на столы, где происходит подсчет голосов, чтобы члены комиссии, наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса не перегораживали своими спинами этот стул. Ну, как у нас обычно бывает. Встали вокруг все стола, значит, веб-камера, как ни показывай, будут видны спины чьи-то. Вот пытаемся прописать и сориентировать комиссии таким образом и потренироваться, чтобы члены комиссии другие лица, которые находятся в избирательных участках, не мешали наблюдению при подсчете голосов. И в этой части не вижу никаких проблем. Надеюсь, что везде будет именно так.
Установку веб-камер критикуют другие кандидаты в президенты, в частности, представитель КПРФ Геннадий Зюганов назвал установку веб-камер и затраты на это мероприятие бессмысленной тратой денег.
Что касается веб-камер, 15 миллиардов рублей – это 50 детских садов, великолепных детских садов вместе с бассейнами. Ну, пусть будут эти камеры, можно итоговый протокол подставить под камеры. Но переписывают голоса в тиши кабинетов, где нет ни журналистов, ни наблюдателей, под присмотром администратора местного, начальника или губернатора и с участием полицейской дубины, нечестного суда и такого жулика-прокурора.
Буквально полчаса назад стало известно о том, что другой претендовавший на пост президента кандидат, это Григорий Явлинский, Верховный суд России назначил дату рассмотрения его жалобы на отказ зарегистрировать Явлинского кандидатом на выборах в президенты страны. Николай Конкин сегодня сказал, что если суд примет решение о регистрации Григория Явлинского, то Центр избирком внесет его в бюллетени. Для этого Конкин сказал, что они готовы перепечатать бюллетени. И Конкин также сказал о сути претензий Явлинского, что они не касаются претензий к браку, а самой законодательной коллизии.
У меня есть заявление, обращение в суд Явлинского есть, и по большому счету оно не требует, с моей точки зрения, исследования подписных листов, потому что кандидат, вот согласно тому, что есть заявление, он не оспаривает результаты проверки, он с ними согласен. Он говорит, что Центральная избирательная комиссия при принятии решения неправильно истолковала закон. Вот я дословно читаю основания заявления Григория Алексеевича Явлинского. И следовательно, суд должен воспринять по его точке зрения это и принять правильное решение, потому что реально, как он говорит, тут недействительных подписей по другим основаниям, кроме как ксерокопии, у него 2,74%, что Центральная избирательная комиссия также не опровергает.
Также Николай Конкин, секретарь Центра избиркома, сказал, что по последним данным численность российских избирателей составляет около 110 миллионов человек. Александр.
Елена, благодарю. Напомню, что моя коллега Елена Поляковская сегодня собирала предвыборную хронику из Центра избиркома, из лагерей различных кандидатов в президенты России. Мы еще будем возвращаться к этой теме в дальнейших часах программы «Время свободы», которую вы сейчас слушаете. Но пока в Москве 16 часов 15 минут. Напомню коротко о всех основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаск сегодня прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава службы внешней разведки России Михаил Фродков. Силы безопасности Сирии продолжают военную операцию в Хомсе и его окрестностях, направленную против террористических группировок. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МВД Сирии. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно. Это говорится в пресс-релизе, распространенном фондом. Следователи МВД завершили предварительное следствие, и после того, как с делом познакомятся адвокаты, готовы направить его в суд для посмертного осуждения Магнитского, а также для заочного осуждения руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин встретился сегодня со своими доверенными лицами. Накануне Центр избирком утвердил список этих людей. В список вошли 499 человек. Президент Мальдивских островов Мохаммед Нашид сегодня подал в отставку в связи с продолжающимися в стране акциями протеста. Беспорядки на Мальдивских островах начались в прошлом месяце после ареста судьи, который освободил одного из влиятельных активистов оппозиции. На Филиппинах продолжаются поиски людей, которые числятся пропавшими без вести после вчерашнего разрушительного землетрясения. По официальным данным, жертвами стихии стали не менее 48 человек, более 40 пострадали. Как обычно, я напомню всем, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями наших корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. We'll be right back. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Игорь, когда вот мы с вами обсуждали темы сегодняшнего обзора, вы обещали нас всех познакомить с публикациями о Франции, о Ближнем Востоке и об Иране. С чего мы сейчас начнем?
Давайте начнем с Ирана. В «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликована пространная статья о том, как сказываются нарастающие изоляции Ирана на настроении и поведении иранцев. Ну, во-первых, оживились валютчики, торгующие долларами. Правительство в ответ повысило курс доллара и откомандировало полицию с целью пресечь валютную спекуляцию. Газета пишет: «Европейское эмбарго на нефть еще не вступило в силу, и пока что продукты питания не исчезли с полок магазинов, но паника началась. Она напрямую связана с изоляцией, вероятностью войны и грядущих экономических проблем». Уже дали знать о себе санкции в отношении Центрального банка Ирана, прежде всего в частном секторе. Бизнесмены порой вынуждены перевозить чемоданы долларов самолетами. Об этом рассказывают служащие банков на условии анонимности. При этом многие состоятельные иранцы наживаются на кризисе. Они покупают доллары по официальной цене и продают их в два раза дороже на черном рынке. Симптомы кризиса отражаются на политической жизни. Властные структуры расколоты. Некоторые члены революционной исламской гвардии открыто критикуют духовного вождя аятоллу Хаменеи. Один из помощников президента Ахмадинежада иносказательно обвинил Хаменеи в ненужном обострении отношений с Западом. Иностранных туристов больше не видно, ну разве что из России и Китая. Но даже они опасаются блокады Хормузского пролива. И все это происходит на фоне распада революционной морали и раскола среди элиты, заключает газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а о каком регионе Ближнего Востока вы собирались рассказать?
В американской газете International Herald Tribune опубликована статья «Аббас обнимает Хамас». Вот выдержки из нее. Президент Махмуд Аббас помирился с исламистским движением «Хамас», согласился возглавить коалиционное правительство и провести выборы на Западном берегу и в секторе Газа. В ответ премьер-министра Израиля Нетаньяху заявил: «Хамас – враг мира. Это поддерживаемая Ираном террористическая организация, цель которой – уничтожение Израиля». Палестинцы же, особенно те, кто живут в секторе Газа, хотя и приветствовали примирение, отнеслись к нему скептично. Нынешнему примирению предшествовали другие многочисленные попытки в том же направлении. Пока не ясна реакция на соглашение некоторых лидеров Хамас, которые в результате объединения могут потерять высокие посты. Высокопоставленный израильский чиновник, попросивший не называть его имени, так прокомментировал новую ситуацию: «Хамас начал понимать, что реальное управление важнее терроризма». Но премьер Израиля Нетаньяху не согласен с этим. Он ожидает от Хамас признания Израиля, отказа от насилия и признания прежних соглашений, подписанных Израилем и палестинской администрацией. Это были отрывки из статьи в американской газете International Herald Tribune. «Аббас обнимает Хамас».
Игорь, ну и в завершение о Франции. Где и что они пишут?
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, и речь в этой публикации идет о настроениях избирателей в городе Абвиль на севере Франции. Это небольшой город, в нем живет мало иммигрантов, преступно на низком уровне, но в последние выборы ультраправая партия «Национальный фронт» получил здесь 30% голосов, уступив только социалистам. Удивительно, отмечает газета, как лидер ультраправых Марин Ле Пен набирает баллы не только на юге страны, где остро стоит проблема иммиграции и радикализации исламистов, но и на севере, где проблемы носят прежде всего экономический характер. Это высокая безработица, закрытие производств, конкуренция со стороны Польши, Словакии и Китая. Безработные рабочие Абвиля чувствуют себя преданными Европейским Союзом и глобализацией, но ищут поддержки не у социалистов, а у Национального фронта. Почему? Он делает ударение на рабочих местах для французов, национальной гордости и национальных финансов.
Игорь, насколько я помню, выборы во Франции где-то на начало мая намечены, да?
Да, выборы. До выборов осталось около 3 месяца. А я напоминаю, что пересказал статью, опубликованную сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс».
Благодарю. Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми свежими публикациями вот на эти темы в западной печати. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Вильнюсе правительство Литвы проводит переговоры с представителями российского концерна «Газпром». Литовский премьер-министр Андрюс Кубилус и глава компании «Газпром-экспорт» Александр Медведев обсудят цену российского газа для Литовской республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По словам главы литовского правительства Андрюса Кубилюса, представители «Газпрома» в Вильнюсе приглашают присоединиться к переговорам об осуществлении так называемого «третьего энергетического пакета Евросоюза в Литве». Одним из важнейших вопросов на встрече будет и ценовая политика, чтобы принципы установки цен на газ были прозрачными, чего нельзя сказать о том, что практикуется сегодня, сказал Кубилюс.
Конечно, будем обсуждать и цены. Платим по сравнению с нашими соседями в Латвии и в Эстонии на 15% больше. Наши разговоры и должны привести к тому, что политика по ценам поставок газа должна быть более справедливой. Будем обсуждать и перспективы перемен, которые мы воплощаем в жизнь в нашем газовом хозяйстве, европейские директивы по отделению собственности.
В парламенте социал-демократы обвиняют правительство в связи с переговорами с «Газпромом» в непрозрачности.
Знаете, оппозиция имеет задачу быть критически настроенной по отношению к правительству. Я не вижу в этом ничего плохого. Переговоры не ведутся при использовании каких-то заявлений или средств массовой информации. Рады, что состоится встреча, и надеемся, что она будет конструктивная и позитивная.
Премьер-министр Андрюс Кубилюс. Беседуем с представителем парламентской оппозиции в литовском Сейме, экономистом Юлиусом Веселкой.
Очень хорошо, что в конце концов наше правительство осмелилось встретиться с руководителем «Газпрома». До сих пор их боялось, откровенно говоря. Но от этих переговоров мало надежды на успех, потому что наше будет цепляться за идеологические установки Европейского Союза насчет третьего пакета по энергетике, а россияне будут говорить, что вопросы возникают в собственности, что это даст для потребителя Литвы, по моим просчетам, только удорожание газа. Одни будут политические лозунги обсуждать, а другие хотят конкретно договариваться по управлению литовским газом.
Премьер-министр Кубилюс настаивает, никакой идеологии нет, диверсификация энергопоставок, ее осуществляют другие страны.
Может, в Италии, во Франции, и то я знаю, что неохотно, с немцами говорю, они неохотно идут. Даже Меркель сказала, если партнер «Газпром» не понимает нашего пакета, то и нам не очень понятно, что мы там делаем, нужно все посмотреть еще раз. Если зима затянется, то может возникнуть и проблемы с получением газа. Если в Европе во всей, тогда кому перестанут поставлять врагам «Северного потока»?
Говорил депутат Сейма Литвы Юлиус Веселка. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Петербург из Москвы прибывают 60 офицеров Министерства внутренних дел России с проверкой Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Проверка связана с гибелью 15-летнего подростка в 44-м опорном пункте полиции Навского района города. Подросток был жестоко избит после задержания и скончался в машине скорой помощи. Из Санкт-Петербурга передает Татьяна Вольцкая.
Ночью 22 января в 44-й опорный пункт полиции доставили 15-летнего Никиту Леонтьева, задержанного по подозрению в нападении на 46-летнюю женщину. Во время допроса мальчик был избит и умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. По версии следствия, смертельные удары кулаками и черенком от швабры нанес Никите 24-летний участковый Денис Иванов, в чем признался и сам подозреваемый. Позже стало ясно, что подросток, скорее всего, ни на кого не нападал. После этого руководитель Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский уволил участкового Иванова за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, а также его руководство, заместителя начальника 75-го отдела полиции по Невскому району Олега Прохоренко и исполняющего обязанности замначальника 75-го отдела полиции по линии уголовного розыска майора полиции Алексея Малых из-за нарушения служебной дисциплины. По результатам проверки они были в тот вечер вместе с Ивановым, но не остановили его и не оказали помощь Никите. Сняты и понижены в должности были и другие районные полицейские начальники, но все это не удовлетворило министра внутренних дел Рашида Нургалиева. В Петербурге не слишком довольны такой масштабной проверкой, ее называют дестабилизирующим фактором. Числом проверяющих изумлен заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший оперативник Евгений Вышенков.
В МВД я проработал с 85-го года, а журналистом с середины 90-х. 90-х. И я ни разу не слышал и не видел о том, чтобы в проверяющих приезжало 60 человек в какое-либо ведомство. Это нечто чрезвычайное. Но мне кажется, чтобы проверить, насколько тщательно была сделана служебная проверка, абсолютно не нужно 60 человек. Нужно не больше двух. Министерство и ВГУ грядут в перестановку. То ли эта проверка направлена для того, чтобы доказать несостоятельность Михаила Суходольского, то ли эта проверка ударит по его заместителям и другим чиновникам полиции. Но мне лично известно, что руководитель проверки генерал Смирный далеко не друг Михаилу Суходольскому.
Тем не менее, заключение служебной проверки Управления собственной безопасности по факту смерти подростка кажется Евгению Вашенкову в высшей степени неадекватным.
Это проверка на 20 листах о том, как изучили все углы и все кабинеты Невского района. О том, что у них плохо и с психологической подготовкой, и со штабной работой, и с методической работой. У них все плохо. А что касается того, что происходило в ночь на 22 января в самом опорном пункте, это занимает меньше страницы. Сотрудники собственной безопасности пишут прямо, что все объяснения и показания трех полицейских живы, а что было на самом деле не указано. Тогда вопрос, а зачем, собственно, нужна была такая проверка?
То есть, по мнению Евгения Вашенкова, московская проверка нужна, но не в такой странной форме.
Если считают, что эта служебная проверка является безобразием, я не понимаю, а при чем здесь 60 человек? Абсолютно не нужно, чтобы команда футболистов состояла из 200 человек. У меня вывод такой, что в МВД на самом верху, а может быть и выше Нургалиева, смерть Никиты Леонтьева и все последующие движения, так или иначе, вокруг этой трагедии, являются поводом, который они выдают как причину.
А вот политолог Борис Вишневский уверен, что никакие московские проверки ситуацию не улучшат.
На мой взгляд, изменить ситуацию может не направление инспекции из Москвы в 600 или в 6 тысяч человек. Первое – это изменение системы власти. Для этого нужно, чтобы у нас был парламент независимый от исполнительной власти. Для этого нужно, чтобы у нас были честные выборы. Для этого нужно, чтобы руководители правоохранительных органов утверждались бы законодательной власти, чтобы они были обязаны отчитываться перед гражданами и чтобы они не имели нынешней вертикальной структуры.
Стоит напомнить, что результаты служебной проверки по факту гибели подростка рассмотрел Президиум Общественного совета ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, который был удивлен, что уголовная ответственность возложена только на одного полицейского, а не на трех, и что в отделе полиции, где произошла трагедия, не работала система видеонаблюдения. Именно Президиум Общественного совета и рекомендовал провести дополнительную служебную проверку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаск сегодня прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава службы внешней разведки Михаил Фродков для переговоров с президентом Башаром Асадом. Силы безопасности Сирии тем временем продолжают военную операцию в Хомсе и его окрестностях, направленную против террористических группировок до тех пор, пока в городе не будет восстановлен порядок, как говорится в сегодняшнем заявлении МВД Сирии. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно. Это говорится в пресс-релизе фонда. Следователи МВД завершили предварительные следствия и после ознакомления с делом адвокатов готовы направить его в суд для посмертного осуждения Магнитского, а также для заочного осуждения руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин встретился сегодня со своими доверенными лицами, которые будут представлять его на теледебатах с другими участниками избирательной кампании. Накануне Центр избирком утвердил список этих людей. В него вошли 499 человек. Центральная избирательная комиссия исполнит любое решение Верховного суда по жалобе одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Как заявил сегодня секретарь ЦИК Николай Конкин, если суд примет решение зарегистрировать Явлинского, ЦИК перепечатает избирательные бюллетени. Президент Мальдивских островов Мохаммед Нашид сегодня подал в отставку в связи с продолжающимися в стране акциями протеста. Беспорядки на Мальдивах начались в прошлом месяце после ареста судьи, который освободил одного из влиятельных активистов оппозиции. На Филиппинах продолжаются поиски людей, пропавших без вести после вчерашнего разрушительного землетрясения. По официальным данным, погибли не менее 48 человек, более 40 пропали. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди беседа с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Вы только что сказали о том, что ЦИК исполнит любое решение Верховного суда по жалобе Явлинского, и мое объявление как раз связано с завтрашним заседанием Верховного суда. Наши корреспонденты сделают попытку, и, надеюсь, она будет успешной, провести прямую трансляцию, видеотрансляцию на сайте Радио Свобода заседания Верховного суда. Я думаю, что если нам не удастся прямая видеотрансляция, то прямая аудиотрансляция на сайте, как вариант, тоже вполне возможно. Во всяком случае, завтра с 11 мы будем пристально следить за тем, что происходит. А наших читателей и слушателей я призываю следить за обновлениями сайта. Мы тут же сообщим на главной странице о том, в каком формате мы будем вести трансляцию этого судебного заседания. Мне кажется, что это принципиально важно в момент предвыборной кампании. И, как известно, митинг на Болотной потребовал зарегистрировать Явлинского в качестве кандидата в президента. Посмотрим, как отреагирует на это Верховный суд. Сегодня же в 7 часов вечера мы будем вести трансляцию заседания Гражданского комитета под руководством, или который был собран, точнее сказать, по инициативе депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Этот гражданский комитет обсуждает дальнейшие гражданские акции, связанные с целой серией акций под общим названием «За честные выборы». Я понимаю, что это зрелище, наверное, заинтересует не всех, но те, кто пристально наблюдает за развитием политических инициатив в это предвыборное время, и кто хочет оценить участников этого довольно быстро разрастающегося гражданского сопротивления, оценить своими глазами, посмотреть, что они говорят, насколько они убедительны и насколько их стоит поддерживать или не стоит поддерживать. Я всех призываю своими глазами смотреть такие заседания, потому что не надо доверяться рассказам третьих людей, когда можно посмотреть самим и сделать соответствующие выводы. Повторю, в 7 часов вечера трансляция этого мероприятия будет на сайте Радио Свобода. Я вижу по заходам на сайт, что по-прежнему всех волнуют события на Болотной и комментарии по этому поводу. И обращаю ваше внимание на материал, который появился на сайте не сегодня, но сейчас он переместился в раздел «Видео и фото». Это интервью с Владимиром Рыжковым. Он был в студии у Михаила Соколова, а мы сделали короткие видеовытяжки. Мне кажется, что это тоже вызывает по-прежнему интерес, и я предлагаю вам обратить на это внимание.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Следственное управление Министерства внутренних дел России готово передать в суд дело по обвинению в экономических преступлениях юриста Сергея Магнитского. Сообщения об этом распространили сегодня его коллеги из фонда Hermitage Capital. Они возмущены тем, что вместо привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского в одном из следственных изоляторов Москвы, правоохранительные органы пытаются добиться его посмертного осуждения, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
К выводу о готовности правоохранительных органов посмертно осудить Сергея Магнитского, его коллеги из фонда Hermitage Capital пришли, ознакомившись с письмом, направленным следователем Борисом Кибисом, адвокатом родственников юриста, говорит партнер инвестиционного фонда Hermitage Иван Черкасов.
Следователь Кибис сообщил о том, что предварительное следствие по делу Сергея Магнитского им закончено. Коли следствие предварительное закончено, и адвокаты могут знакомиться с материалами дела, это означает, что следователь готов после ознакомления адвокатов с материалами дела передать его в суд. То есть следователь Кибис и МВД пытается сейчас посмертно осудить человека.
Адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов считает, что, возобновив расследование дела, которое было прекращено после смерти юриста в матросской тишине, следователи сами оказались в тупиковой ситуации.
Ситуация более чем странное, если не сказать абсурдное и незаконное. Дело в том, что возобновить производство по делу в отношении человека, который умер, следователи могли только для реабилитации, если того просили его родственники. Родственники о реабилитации Сергея не просили, и производство по делу было возобновлено решением Генеральной прокуратуры. Если Генеральная прокуратура возобновила производство для реабилитации, то никакого направления в суд просто невозможно. Дело должно быть прекращено в связи с отсутствием в действиях Сергея состава преступления, это будет реабилитация. То, что они сейчас пытаются сделать, явный произвол и беззаконие. Мы не знакомились с материалами, когда Сережа был жив. Представить свою позицию сейчас он, к сожалению, не может, потому что он умер. Никто их ни о чем не просит. Они занимаются исключительной самодеятельностью, которая не предусмотрена никаким законом. Мы не хотим общаться со следствием, которое, по нашему мнению, является незаконным. И мы не хотим давать согласие ни на прекращение дела, ни на направление его в суд. Это ситуация, которую они создали сами, создали искусственно. И выход из этой ситуации для них единственный. Прекратите дело в связи с отсутствием в действии Сергея состава преступления, это будет его реабилитация.
37-летний аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магницкий, обвиненный в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Считается, что он попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Коллеги Магницкого утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетель Магницкий, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают встречу премьер-министра Владимира Путина с политологами. Не присутствовавший на ней Григорий Голосов в «Живом журнале» привел список титанов мысли, как он их называет, и их должности, но никаких оценок этой встречи не давал. А вот психолог Марк Сандомирский на своей странице в ЖЖ считает встречу председателя правительства с руководителями различных политически ориентированных центров и фондов частью предвыборной кампании.
Чем дальше, тем больше официальный пиар напоминает то ли сказку для взрослых, где амфоры и прочие ценности валяются под ногами, то ли пародию на советский агитпроп с борьбой за урожай комбайнами, иномолотами, автопробегами, то ли простой анекдот. Это своего рода пиар-абсурда, который столь же далек от реальной жизни, как и публичная политика от народа. Что сегодня обсуждают СМИ? Председатель правительства Российской Федерации В.В. Путин встретился с политологами. В общем, прямо как в анекдоте. «Политологи», — подумал Путин. «Путин», — подумали политологи. Кто такие российские политологи? Это самопровозглашенные эксперты, не существующие в нашей стране профессии, для которой нет объекта. Так же, как в советское время было не с числа специалистов по научному коммунизму. Только вот самого этого объекта не существовало в натуре.
Обозреватель Дмитрий Шушарин считает, что сделанные на встрече с политологами заявления свидетельствуют о крахе надежд оппозиции на переговоры с властью.
После встречи Путина с политологами стало окончательно ясно, что никакого диалога с оппозицией не будет. Плюс вызов организаторов акции на Болотной в полицию. Через источники на условиях анонимности в целом ряде западных изданий сообщается вот это. Неназванный бывший советник Кремля сказал, что власти будут терпеть демонстрацию недовольства только до голосования 4 марта. Насколько я понимаю, Кремль ставит на то, что протестное движение заглохнет. Если же демонстрации не выдохнутся, невероятно, чтобы власти стали сидеть спокойно и ничего не делать. Позволять, чтобы тысячи человек каждый месяц поливали Путина грязью. В общем, как я и говорил, все самое интересное начнется после выборов.
Николай Копосов на сайте Политру также размышляет в эти дни о зародившемся в России протестном движении.
Прежде всего, отметим главное. Речь идет о новом для России политическом явлении. движении, гражданском протесте, и удивительно, насколько ярко это новое явление заявило о себе. На протяжении многих лет стандартный митинг, даже в столице, обычно собирал несколько сот человек, хорошо, если 2-3 тысячи. А тут от 50 до 100 тысяч. И похоже, что, скажем, на Сахарова пришло скорее 100, чем 50 тысяч. Интересно, что возмущение проявилось сразу после выборов, когда еще трудно было оценить масштаб нарушений. Самых первых фактов хватило для того, чтобы у значительной части избирателей сложилось убеждение в нечестности выборов. Стало быть, они ждали именно нечестных выборов, полагая, что эта власть на другие не пойдет. Так что, пожалуй, все-таки не выборы лежат в основе феномена Болотной площади или проспекта Сахарова, хотя именно они явились катализатором протеста.
В западных блогах уже не говорят о российских протестах, но о России пишут в связи с визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Сирию. Об этом размышляет Роджер Бойс в своей колонке на сайте британской «Таймс».
Россия с большей долей вероятности попросит сирийского лидера об уступках, которые можно было бы продать остальному миру. Например, допуск оппозиционных сил в правительство, возможно, выборы или переговоры у круглого стола с выходящими на митинги гражданскими активистами. Ничего из этого с большей долей вероятности не произойдет. Никто из протестующих не хочет общаться с президентом Асадом, иначе он моментально утратит доверие тех, кто вместе с ним выходит на улицы. У получившего образование в Великобритании сирийского лидера нет никаких эмоциональных связей с российскими политиками, но зато службы безопасности обеих стран очень тесно сотрудничают. Неспроста в российскую делегацию, кроме министра иностранных дел, вошел и глава российской службы внешней разведки Михаил Фродков, у которого есть хорошие связи в оружейной промышленности. Ослабление режима Асада означало бы исчезновение последнего поддерживающего Россию в арабском мире государства.
Еще одной взволновавшей блогеров, связанной с Сирией, темой стала публикация письма жены Башара Асада Асмы, которая до начала противостояния сирийской власти и оппозиции была на виду. Ее фотографии публиковали глянцевые журналы в Лондоне и Нью-Йорке, а журналисты называли ее самой красивой первой леди мира. Асма Асад родилась в Лондоне, получила образование в частной школе, ее отец известный в Великобритании кардиолог. И в письме она сообщила, что поддерживает своего мужа, оказывает помощь жертвам конфликта и старается наладить диалог между оппозицией и властью. Эти слова вызвали довольно бурную дискуссию. Одни блогеры встали на защиту жены сирийского президента, другие резко осудили ее. Вот одно из мнений интернет-пользователя Кристины Бечтолд.
«Мы не можем быть уверены, что это письмо Асма написала сама. Скептически стоит относиться и к цели его появления. С другой стороны, не стоит забывать, что она сама выбрала свою жизнь. Сделала обоснованное решение, имея полную информацию. Сирийский режим был жестокой диктатурой еще до того, как она вышла замуж, но по каким-то своим причинам она решила полюбить именно этого человека и оказать именно ему всю возможную поддержку. Мне кажется, что речь идет об образованной женщине, имеющей личные причины, чтобы написать такое письмо. В конце концов, она годами игнорировала проблемы собственной страны. Я думаю, ее не стоит критиковать слишком сильно. Асма Асад выбрала власть и гламур вместо того, чтобы оставаться независимой и непубличной персоной».
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаск сегодня прибыли для переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава службы внешней разведки России Михаил Фродков. Тем временем силы безопасности Сирии продолжают военную операцию в городе Хомс и его окрестностях. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно. Об этом говорится в распространенном сегодня фондом пресс-релизе. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин встретился сегодня со своими доверенными лицами. В списке 499 человек. ЦИК исполнит любое решение Верховного суда России по жалобе одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сегодня заявил секретарь ведомства Николай Конкин. Президент Мальдивских островов Мохаммед Нашид сегодня подал в отставку в связи с продолжающимися в стране акциями протеста.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему возвращается в Россию Вальтер Литвиненко?
Комментарии экспертов.
Олег Табаков о Путине, о времени и о себе.
Право автора.
Андрей Остальский. Зачем Москве Башар Асад?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский «Газпром» в будущем может быть продан частным инвесторам, не исключил глава правительства Владимир Путин. Впрочем, за этим заявлением, как считают эксперты, пока ничего не стоит. К приватизации концерна сегодня не готовы ни рынок, ни сам газовый монополист. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российский нефтегазовый сектор в настоящее время нельзя полностью приватизировать и тем более национализировать, заявил премьер Владимир Путин, не исключив, что в будущем продажа частным инвесторам «Газпрома» или «Роснефти» все-таки возможна. Он напомнил, что несколько лет назад власти страны, в частности, обсуждали предложение о полной приватизации газового монополиста. Однако лично он тогда поручил вернуть государству контроль над «Газпромом», утраченный после его акционирования в первой половине 90-х годов. На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа. Не с точки зрения там вывода цен на экспортный нетбэк, а с точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, потому что, в принципе, у всех производителей сегодня есть колоссальные планы по наращиванию добычи газа внутри России, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью, и способствовать тому, что у нас, наконец-то, появится полноценный биржевой рынок газа. Поэтому, на мой взгляд, сначала должна быть проведена и завершена реформа газовой отрасли в целом.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой, и, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик «Капитала» Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса. Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
Давайте посмотрим на совет директоров, который им управляет. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников, бюрократов. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться, потому что частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять.
Сейчас возникли подозрения у наблюдателей, что «Газпрому» все-таки придется каким-то образом реструктурироваться, реформироваться и выполнять какие-то экономические все-таки функции для российского так называемого народного хозяйства. Но чтобы развеять эти опасения, своим друзьям и знакомым Путин говорит: нет, «Газпром» останется пока в том состоянии, в каком он сейчас находится. То есть это будет кормушка для каких-то чиновников и дружественных подрядчиков и источник огромных средств на политизированные совершенно неэкономические программы, вроде пустого трубопровода на Дальнем Востоке или олимпийских объектов в Сочи. То есть «Газпром» ведет не как коммерческая компания и не как государственная компания, а как попросту кормушка.
Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается заявления премьера, то они склонны считать его частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвует.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». Согласно последнему опросу аналитического центра Юрия Левады, акции за честные выборы в России поддерживают порядка 43% опрошенных. С лозунгами оппозиции «Путин должен уйти» и «Россия без Путина» согласен 21% респондентов. Подробности в рубрике «Общественное мнение», над которой работала моя коллега Светлана Павлова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос Левада-центра, поддерживаете ли вы проведение уличных акций протеста против нарушений при организации проведения выборов и фальсификации их результатов, определенно поддерживаю, скорее поддерживаю, ответили 43% опрошенных. Скорее не поддерживаю и совершенно не поддерживаю 42%. О динамике отношения россиян к акциям протеста за честные выборы и о том, как менялся состав их участников, я побеседовала с ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой.
Если начать с митинга на Чистопрудном бульваре, где преимущественно были молодые, то молодых остается также много, постепенно подтягиваются поколения 25-34-летних и 40-летних тоже. На Сахаровской площади было заметно присутствие людей более пожилого возраста, старше 55 лет, их было 20%. Я бы это связывала отчасти с тем, что было очень много сторонников «Яблока», а у «Яблока» электорат такой, это скорее пожилые люди. Но, в принципе, больше становится людей, которые не голосовали, вообще не участвовали в выборах. Это тоже существенно, мне кажется, интересный феномен, потому что это, в общем, говорит о том, что протестные настроения распространяются и в более такую деполитизированную среду.
Как, на ваш взгляд, и по данным опросу, меняется ли отношение к этим акциям протеста среди населения и в какую сторону?
Если говорить о населенческих опросах, то, в принципе, там поддержка, ну, достаточно высокая этих протестных акций, где-то порядка 44%, у нас было два замера. Готовность участвовать в подобных акциях у себя, вот по месту жительства, невысокая. Определенно готовы, и скорее готовы только 13%. Было там, по-моему, 14, сейчас 13. То есть эти данные не меняются. Но мне кажется, что, ну, по крайней мере, судя по Москве, если иметь в виду вот этот второй, как бы, пропутинский митинг, то будет какая-то активизация вот такого пассивного электората, который традиционно голосовал последние десятилетия за власть, будет его активизация, потому что те группы, которые доминируют на митингах за честные выборы, это все-таки более успешные, независимые люди, более или менее обеспеченные, то есть это не бюджетники скорее. Они вызывают очень сильное раздражение в обществе, так же, как и москвичи. Москвичи России не любят. Поэтому мне кажется, что будет, может быть, какой-то, ну, такой раскол может накапливаться, что ли, накаляться могут отношения между теми, кто готов голосовать за действующую власть, и те, кто хотят действовать действительно каких-то глубоких и решительных перемен.
На ваш взгляд и по мнению опрошенных людей, будут ли нарастать протестные настроения после президентских выборов, либо все пойдет на спад?
Ну, вообще довольно значительно представлена такая оценка, что эти настроения пойдут на спад, что через какое-то время все успокоятся. Тем более после президентских выборов. По-моему, порядка 30 так думают. Но многие затрудняются, это если говорить о общероссийских наших опросах. Что касается самих участников протестов, как мы можем судить по нашим опросам в Москве, мне кажется, что так быстро это не затухнет. Мне кажется, что эти настроения, они могут радикализироваться и после выборов как бы дальше развиваться. Конечно, инициативы наблюдательные, они сыграли огромное значение для роста этих настроений, когда такое довольно значительное количество людей, молодых, на своем опыте убедились в том, как совершаются фальсификации, при том, что понимание того, что фальсификации есть, оно на протяжении 2000-х, в общем, было достаточно широко распространено.
А вот если вернуться к тем россиянам, которые, скажем так, скептически настроены к акциям протеста, каково доверие к выборам среди этой части населения?
В принципе, вот в среднем неудовлетворенность прошедшими выборами, вне зависимости от того, как люди относятся к протестам, поддерживают они их или нет, они гораздо более критичны, эти оценки, по сравнению с 2007 годом, например, с выборами. То есть, в обществе в среднем довольно сильно разлито недовольство, и можно говорить о том, что постепенно все большее количество людей, вне зависимости от того, верят ли оно, что можно такими протестами повлиять на что-то или не верят, но открыто уже заявляют, что выборы превратились в нелегитимную процедуру.
Это было мнение ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой. По данным опроса этой организации, лозунги оппозиции «Путин должен уйти» и «Россия без Путина» поддерживает 21% опрошенных. 61% респондентов с ними не согласен. Опрос проводился по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Светлана Павлова, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – есть ли проблемы с поставками российского газа некоторым странам Европейского Союза? Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
Круглый претерпело... стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться лидеры, выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний.
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии.
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».